Мишель Зевако, «Нострадамус». Читает артист Михаил Поздняков. Часть первая. Ведьма. Первая. Влюбленные. Ясное теплое осеннее утро 1536 года. Под легкой шелковистой голубизной неба старый Париж Франциска I дышит радостью жизни. Мы на Гревской площади. Вокруг искрящееся веселье воскресного дня с колокольными перезвонами, этот Париж, потягивающийся под солнцем и смеющийся. И однако на этой площади, в этом сиянии, между двух столбов возвышается нечто отвратительное — костер. Для кого этот костер? Для кого эти столбы? Должно быть, беспечная толпа сейчас это узнает. Звон трубы врывается в тысячу утренних шумов. «Именем короля! Мы, Жером Жерлен, королевский герольд, уполномоченный монсеньором де Круамар, главным чрезвычайным судьей, доводим до сведения всех здесь присутствующих. По велению короля, упомянутый барон Жерфо, сеньор де Круамар, обязан разыскивать, хватать и немедленно казнить без соблюдения формы и медлительности суда всех колдунов, ведьм, прорицателей, бесноватых и служителей сатаны, которые нагло вторгаются в столицу королевства. Каждый верный и преданный обитатель этого доброго города под угрозой приговора быть отправленным на галеры короля должен доносить об этих упомянутых приспешниках ада. И дабы спешно исполнить королевское повеление, монсеньор де Круамар приказал воздвигнуть необходимые костры, а именно на площади Маршео-Пурсо, у паперти Нотр-Дам и на Гревской площади, ибо такова воля короля. Собравшаяся толпа рассеивается. Герольд отправляется дальше повторять свое воззвание. И из уст в уста, среди шепота ужаса, приглушенных ругательств и угроз ненависти, передается имя де Круамара, главного чрезвычайного судьи. В конце Гревской площади, под большими прибрежными тополями, идут медленным шагом юноша и девушка. Она призрачна и хрупка, подобно одному из видений, воспеваемых в древних легендах. Он — один из тех незабываемых существ, кто несет, кажется, на себе видимую печать невидимых предначертаний. Дуэнья, следовавшая за ними по пятам, приближается и говорит с поклоном: «Мари, месса кончилось, пора возвращаться домой». «Дама Бертранда, еще минуту», — вздыхает девушка. «Неужели нам уже надо расстаться?» — страстно шепчет юноша. «Мари, Мари, любимая, значит, мне придется уехать из Парижа надолго, кто знает, быть может, навсегда, даже не узнав, кто ты. Ты мне приказала быть терпеливым, уважать окружающую тебя тайну, и я подчинился. И однако вскоре я должен соединиться с моим отцом, моим другом, моим учителем, моим богом на земле. Ты знаешь, мой отец должен был бежать и укрыться в Монпелье, обвиненный в колдовстве под угрозой костра, выслеживаемый Круамаром.
Круамаром? — пролепетала девушка, внезапно побледнев.
У молодого человека вырвался невольный жест, потом он успокаивается и продолжает. Моя мать торопит меня с отъездом и удивляется, что я не спешу сопровождать ее в Монпелье. Она не знает, что я встретил тебя.
Рено, завтра ты узнаешь все, что должен знать обо мне. Сегодня же я решилась посоветоваться с одной женщиной. Она наверняка направит меня.
«Пойдемте, мадмуазель», — настаивает Дуэнья. «Время не ждет».
Но Мари не слышит.
«Мой Рено, я люблю тебя за эту покорность. Ты все знаешь. Ты все можешь, если захочешь. И ты согласился на испытание. Ты примирился с тем, чтобы я осталась для тебя незнакомкой. Но завтра, под этими тополями, ты узнаешь, почему я дрожала, боясь сказать тебе, кто я. А впрочем, мой дорогой возлюбленный, мое имя Мари, и ты меня любишь. Твое имя Рено, и я тебя обожаю. Чего же нам больше? Я тебя обожаю, и я осмеливаюсь это сказать. Я посмею крикнуть об этом на весь Париж. И когда я думаю, что еще месяц назад я тебя не знала, когда я думаю об этой силе, загадочной, могущественной, непобедимой, в одну минуту вселившей в мое сердце эту любовь, мне кажется, голова моя идет кругом.
Нервно она сжимает руку того, кто зовется или говорит, что зовется Рено.
«Это было странно», — продолжает она мечтательным голосом. «Я была на улице. Вдруг я почувствовала неловкость, какой-то трепет, какого никогда не забудешь. Я невольно обернулась, и я поняла, что эта дрожь, охватившая все мое существо, родилась под твоим взглядом, и что ты имеешь надо мной какую-то магическую власть».
«Магическую», — вздрогнул юноша.
«Я не нахожу другого слова. Когда ты подошел ко мне и сказал: «Успокойтесь, я хочу, чтобы вы были со мной только по вашей воле, не по моей». Я даже запретил себе следовать за вами. Через мгновение я уже не буду знать, где вы. Я не знаю, кто вы. Но если вы меня любите, придите сказать мне это под тополями Гревской площади, и ты ушел, не повернув головы. И когда я вернулась, я плакала. Я бросилась на колени для молитвы. Но тут я поняла, что это с тобой». «С тобой, незнакомым, мне всего лишь час назад, с тобой я говорила, веря, что говорю с Богом!»
«Дорогая, любимая», — трепетал Рено.
«И на другой день я вышла, чтобы идти к мессе, решив забыть тебя. Но вместо того, чтобы явиться в Сен-Жермен-Л'Оксеруа, я отправилась к Сене, и я оказалась под тополями перед тобой, и с тех пор каждое утро в час мессы, мой любимый, здесь мой храм».
Рено, задумавшись, опустил свою гордую голову на широкую грудь. «Да», — пробормотал он, — «я хочу быть с тобой только по твоей воле. Я подожду еще».
«Завтра, Рено, завтра. Завтра ты узнаешь, кого ты должен просить о нашем союзе».
В этот момент ропот пробегает по Гревской площади, перешептывание, ругательство, и в окружении отряда лучников проходит сеньор грозного вида. «Дорогу монсеньору де Круамару!» — грубо кричит командир стражи. Мари сделалась белее лилии. Кулаки Рено сжались, и уже вдали исчезает из виду мощный силуэт барона Жерфо, сеньора де Круамара, главного чрезвычайного судьи, устремившегося на поиски жертвы.